добрый день. Очень рад встретиться с вами в преддверии праздника 8 марта. У нас все-таки необычное здесь посещение. Вроде бы абсолютно женский коллектив, практически женское производство, потому что легкая промышленность и текстильное производство. И в то же время так напрямую связано с обороноспособностью, парашютное производство. Мы сейчас только с Юрием Владимировичем выяснили, что мы вместе, не совсем вместе, а прыгали с парашютом. И мне было очень интересно посмотреть, как же оно налажено, это производство, как это выглядит, как шагнуло вперед это производство, эта технология. Когда я это делал, прыгал, в ходе подготовки в спецшколе, у нас совсем другие были парашюты, другая технология, другие материалы. Вот, теперь, конечно, все развивается очень быстро. И благодаря кому? Благодаря женщинам в значительной степени. Даже женщина возглавляет этот коллектив замечательно. Так, всем передайте самые наилучшие пожелания.
Спасибо.
Вот. В преддверии праздника действительно я хотел с вами встретиться в таком разном составе. Поздравить вас всех. Я еще буду иметь удовольствие, надеюсь, сделаю это в средствах массовой информации так, на всю страну. Но, тем не менее, уже сейчас, по-моему, пора начинать поздравлять. Я смотрю, цветы раскупаются очень активно, просто на расхват. Тем более, что все это, сам праздник будет в выходной день, поэтому мужчины на предприятиях, на местах работы уже своих коллег женщин поздравляют. И я тоже к этому присоединяюсь. Хотел бы отметить не только предприятие, где мы находимся, но и город, где мы находимся. Не хочется говорить такие тривиальные вещи, но, тем не менее, невозможно от этого уйти. Иваново всегда называли городом невест. Сегодня я тоже получил соответствующее предложение. Здесь, мне кажется, камеры работали, девушка станет известна теперь на всю страну. Вот. Но что бы мне хотелось отметить уже, вот так, знаете, по-серьезному, и что меня очень радует. На 18% в Иваново увеличилось количество детей. Это все-таки такой очень серьезный, значимый и хороший показатель. Тоже известно, тривиально, но тем не менее, основная нагрузка, как мы хорошо знаем, всегда в семье лежит в подавляющем большинстве случаев, во всяком случае, до сих пор, на женских плечах, это и дети, и хозяйство. Поэтому я поздравляю вас, всем желаю успехов, во-первых, в карьере, чтобы вот эта составляющая, очень важная для страны, для общества, для государства, и для каждой семьи, то есть семейная составляющая, не мешала, наоборот, помогала вам, как-то морально подталкивала к тому, чтобы и карьера была успешной. Разумеется, чтобы дома все было хорошо. Мы со своей стороны, имея в виду государство, стараемся по максимуму, имея в виду все известные так называемые бюджетные ограничения, но тем не менее постоянно ищем возможность поддержать семьи с детьми, материнство, детство. Знаете о большой программе перинатальных центров, которые у нас сейчас по всей стране построены практически. Знаете наверняка о тех последних предложениях, которые мы вместе еще с правительством прежнего состава вырабатывали по направлению поддержки семьи с детьми прежде всего. Вот готов с вами поговорить на любую тему, попробовать ответить на любой вопрос. Исхожу из того, что могут быть и сложные, на которые мне так просто не удастся ответить, но в этом случае даже у меня есть поддержка со стороны женщин. Вот Татьяна Алексеевна. Она у нас, можно сказать, ведущий специалист по этим вопросам и принимала самое действенное участие в подготовке, сама понимаешь, что это такое, в подготовке всех принятых решений, в том числе и тех, которые были обозначены в последнем послании Федеральному собранию. Вы их набор, наверное, знаете. Мы с удовольствием с Татьяной Алексеевной поясним, если чего-то там требует дополнительного пояснения. Я вас поздравляю и желаю всего самого доброго.
Спасибо. Конечно. Общественная палата Ивановской области, Силкина Майя. Все мы ждем опубликования поправок, второго пакета поправок Конституции Российской Федерации. Но уже, в общем-то, из-за послания президента и из-за той информации, которая предоставлена в средствах массовой информации касательно будущих поправок, можно сказать, что наша политика государства действительно становится социально ориентированной. И не на словах, а на деле. Ну, допустим, одна из поправок Конституции предполагает обязанность правительства Российской Федерации проводить социально ориентированную политику в области науки, образования, здравоохранения, что важно, сохранение традиционных семейных ценностей. И как юрист я понимаю важность и значимость внесения этой поправки именно в Конституцию, поскольку Конституция – это основной закон страны. Но как мама и как многодетная мама, я бы хотела вам сказать… У меня трое. И все мальчики.
Не просто.
Да, но я стараюсь. Хотела бы сказать большое спасибо за пособие на детей от 3 до 7 лет.
Извините, наверное, девочку третью хотели,
да? Да нет, наверное. Хочу. Ну, как бы, главное, чтобы здоровые были, наверное, самое важное. Да.
Абсолютно.
Как бы сложно загадывать.
Согласен.
Вот, хотела бы сказать, что многие семьи очень говорят спасибо за вот эти вот пособия от 3 до 7 лет, потому что такой меры не было никогда. Она действительно беспрецедентная и, опять же, свидетельствует о социальной политике государства. Мне даже немножко жалко, что мои немножко выросли из этого возраста, когда получали это пособие. Чуть-чуть один не зацепил. Вот. Но, значит, хотелось бы обратить внимание на процесс получения этих пособий и льгот других от государства, потому что, ну, зачастую вот само получение пособия превращается в такой некоторый квест, когда молодая мама сейчас на руках с грудным ребенком или несколькими детьми вынуждена бегать по инстанциям, собирать справки и документы. У нас, кстати, в Ивановской области уже было дано распоряжение местному правительству от губернатора упростить процедуру получения различных пособий и льгот. Но, опять же, как юрист, я понимаю, что не все можно решить местным уровнем. Есть определенные ограничения федерального законодательства. И вот очень большое пожелание, чтобы наши власти и власти федеральные создали такой порядок, при котором заявитель действительно является только заявителем, то есть предоставляет один документ под названием «заявление». Вот. И я думаю, мы все были бы за это тоже благодарны. Но и то, что волнует всех, все-таки, да, вторая часть вопроса, когда будут выплачивать?
Смотрите, во-первых, решение принято, оно принято окончательно, бесповоротно, оно будет реализовано, как я уже и сказал, в послании об этом говорил, и потом на подобных встречах в различных регионах. Мы будем выплачивать, это, вернее, рассчитывать будем выплаты с 1 января текущего года. А сами заявления, по-моему, с 1 июля, да?
Это если по пособиям от 3 до 7, а если мат капитал, то раньше.
Нет, вот по пособиям.
Пособие. Вопрос, конечно, пособие.
По пособиям. С 1 июля. С 1 июля можно будет подавать заявление, но все равно задним числом все будет пересчитываться, и выплаты будут начисляться с 1 января. Вы абсолютно правы. Здесь самое главное добиться того, чтобы это не было обременительно. Ну, вот сейчас как раз готовится указ президента. Ваш покорный слуга должен будет его подписать в самое ближайшее время. И мы исходим из того, что эти все процедуры технические будут наименее обременительны. А что касается самой выплаты, то я вот хочу воспользоваться вашим вопросом и еще раз напомню, они касаются тех семей, где уровень общего дохода в семье на человека ниже, чем минимальный прожиточный минимум. Это касается не всех семей, а тех, у кого, где доходы не достигают минимального прожиточного минимума. Им будет выплачиваться 50% от прожиточного минимума ребенка в данном регионе, высчитанный за второй квартал прошлого года. Я посмотрел справки, уверен, в женской аудитории, конечно, вопросы это ожидаемые. Справки посмотрел, в Иваново это 10 тысяч там, с чем-то, 10 200 что ли. Значит, 50% это будет 5100 там, с небольшим. При этом, вот, что очень важно, хотел бы это подчеркнуть, уже говорил об этом, еще раз скажу. Если после начисления этой выплаты выяснится, что семья, тем не менее, ее доход на человека не достигает прожиточного минимума, то мы перейдем к выплате не 50%, а 100% от прожиточного минимума ребенка. И это уже будет в следующем году. Мы добавим еще 50%. Вот таким образом, надеемся, что это будет реальной поддержкой для молодых семей, семей с детьми от 3 до 7 лет. Действительно, такого вида помощи раньше никогда государство не предоставляло. Но надеемся, что это поможет семьям с детьми. Но и сделаем все. Я, во всяком случае, на это настраиваю всех наших коллег, чтобы организация этой работы была наименее обременительной. Заявление написал, а в дальнейшем, чтобы это вообще шло в электронном виде. Да, да. Но для этого просто регионы должны подготовить эти системы. Но вот Станислав Сергеевич мне показывал, как это организовано сегодня в поликлинике, в детской поликлинике. Вот примерно так же нужно организовывать будет и подобные.
Спасибо. Можно, да?
Конечно.
Полова Екатерина, член общественной палаты, сопредседатель регионального штаба ОНФ. Я как раз курирую тему демография, и у нас была недавно экспертная сессия на эту тему. С участниками как раз обсуждали поправки в Конституцию. Все участники поддержали поправки. Мы также обсуждали проблемы и те меры, которые работают и действуют сейчас. Хотелось бы как раз от этих участников сказать вам спасибо за те меры, которыми могут воспользоваться семьи при рождении второго и последующих детей. Вот недавно прошла и новость о том, что вы подписали еще один закон по материнскому капиталу, и им теперь могут воспользоваться семьи при рождении первого малыша.
То есть он начнет действовать с 12 марта.
Да, спасибо вам, это здорово, это по-настоящему социальное государство. Благодаря государственной поддержке сейчас семьи могут получать ипотечные кредиты по 5-6%. И мы знаем такие семьи, и действительно они уже получают и очень довольны.
Это общая ставка вы имеете в виду, да?
Да, да, да.
Для семей с двумя и более детьми 6%.
Да, да, да. И как раз материнский капитал можно использовать либо в качестве погашения части ипотечного кредита, либо в качестве первоначального взноса. 450 тысяч также можно использовать в качестве погашения части ипотечного кредита, но при рождении уже третьего ребенка. Да, спасибо.
Мы считали, вот как раз Татьяна Алексеевна вместе считали, я не случайно добрые слова сказал ее адрес, вот, она один из инициаторов этого предложение. Общий объем денег, который государство направляет на поддержку таких семей с тремя детьми, будет чуть выше 1 000 000 рублей. Это уже, в принципе, прилично. Это, если вот посчитать до 3 лет, потом материнский капитал с 3 там до 7, плюс потом 450 тысяч погашения прямого при рождении третьего ребенка со стороны государства, в общий объем средств несколько больше 1 000 000. Для Ивановской области, в принципе, это уже такие приличные деньги, потому что у вас, я посмотрел тоже справочки, пока в самолете летел, примерно 40 тысяч рублей один квадратный метр стоит. Да, Стас?
39, если точно.
Вот. Огромное спасибо за то, что дали возможность семьям поучаствовать в программе, которые получили ипотеку после 1 января 2018 года. А второй ребенок родился только сейчас. И банки действительно идут на снижение ипотечных ставок, но при определенных условиях до 5-6%. Вот только вчера общалась с представителем одного из банков, они снизили до 4,8% ставку ипотечную по семейной ипотеке. Но существуют определенные проблемы и трудности. Не все семьи, к сожалению, могут воспользоваться государственной поддержкой, программой государственной поддержки и купить новое комфортное жилье. И этой причиной является как раз величина первоначального взноса. Постановлением правительства как раз она зафиксирована в размере 20%. Но в то время, когда другие банки, например, Сбербанк, они выдают по другие ипотечные программы уже 15-10% возможности вносить первоначальный взнос. Конечно, не все семьи могут себе это позволить, особенно семьи с небольшими доходами. И особенности сложны, если, например, в семье мать оформила отпуск по уходу за ребенком, и отец является единственным кормильцем в семье. Ну вот в связи с этим хотелось бы задать вам вопрос. Возможно ли зафиксировать сумму первоначального взноса в размере 10-15% по государственной поддержке семей по этой программе и, соответственно, зафиксировать это в постановлении правительства?
Это нужно проработать. В принципе, я понимаю эти озабоченности, они понятны. Как мне покажется странным, я всем ссылаюсь здесь на коллег, с губернатором ехали в машине, когда из аэропорта, как раз обсуждали эту тему. Вот не преувеличиваю, нисколько не придумал. Именно об этом и говорили, что первоначальный взнос тяжеловат для молодых семей с детьми, сложно. Мы подумаем, правительство подумает, будем считать, что такое поручение уже есть. Прикинем, это и технически надо организовать, но и финансово посчитать. Но это действительно проблема. Мы знаем, поработаем.
Уважаемый Владимир Владимирович, генеральный штаб Общероссийского народного фронта, директор того самого института, где вы были ровно 20 лет назад, 7 марта 2000 года.
Мы построили потом новый корпус, да?
Замечательная память. Мы построили потом новый корпус. Вы приняли это решение, нам помогли. Через 5 лет клиника введена в строй, и за те 15 лет, что она работает, мы достигли хороших результатов по реабилитации детей, рожденных преждевременно. В принципе, нашему институту 40 лет в этом году, и мы были одним из первых перинатальных центров по стране.
Дети с какой массы тела вы уже?
От 500.
То есть это вообще международный стандарт уже?
Да, это международный стандарт. Нет, вообще международный от 1000. Но мы уже давно этим занимаемся. Тут даже дело не в том, чтобы оживить этого ребенка. Это вполне нормальная техническая задача. Чтобы потом его реабилитировать и чтобы он не имел инвалидности. Сейчас мы посмотрели нашу последнюю цифру. У нас процент инвалидов в категории вот этих самых маленьких детей около 6%. Это очень немного. Это одна из лучших по России цифра. И это состоялось благодаря вот строительству и вводу вот этого корпуса. Мы там разместили именно детскую клинику. И сейчас, конечно, вот мы очень благодарны вам, медики. Я акушер-гинеколог. У нас еще в институте работают педиатры, неонатологи. Мы очень благодарны за меры по поддержке рождаемости. Мы очень благодарны, что они красной нитью проходят через все национальные проекты, что обсуждаются на уровне Конституции, поправки в Конституцию. Это настолько важно. Мы видим, число рождений несколько снижается по Центральному федеральному округу. И мы хотим сейчас внимание свое уделить, Владимир Владимирович, молодежи больше, потому что молодежь поздно вступает в брак. И пока они принимают это решение о рождении первого ребенка, к сожалению, обрастают рядом заболеваний, которые потом ограничивают их детородную функцию. Вот эта мера стимулирования вообще прекрасная будет для той семьи, которая правда принимает решение только-только, вот, да или нет. Но мы еще хотим в регионе, просим вашей поддержки, и Станислав Сергеевич нас поддерживает, организовать Центр репродуктивного здоровья молодежи. У нас регион студенческий, у нас много молодежи, не только ивановцев, у нас учатся многие регионы, близлежащие, Кострома, Владимир. И у нас есть опыт работы такой в институте. Вот мы такой центр организуем еще в одном из наших корпусов, в таком стареньком, но он очень будет комфортный. И если вы когда-нибудь еще приедете к нам, мы готовы будем вам показать.
Еще не построили.
Да, мы вас очень ждали и ждем. И больше 600 человек в коллективе, которые вот сейчас работают, до сих пор помнят и живут этой встречи. Я сама тогда вас встречала. Спасибо. Это был один из самых лучших дней в моей жизни. Спасибо вам большое.
Вы не смущаетесь. Спасибо большое. Но, вам спасибо за работу, которую вы организовали. Причем так классно организовали, с таким результатом. Что касается вот этого падение рождаемости, ожидаемо, я много раз об этом говорил. Так вы знаете, у нас в 43-44 году прошлого века было большое падение рождаемости, а потом в 98-м падение рождаемости оказалось еще ниже, чем во время войны в 43-44 году. Это невероятно, но это факт. И каждый раз потом вот это, условно говоря, малочисленное поколение людей, оно вступает в детородный возраст, и мужчины, и женщины. И, естественно, рождается меньше детей. Потом их рождается больше, потом опять такой провал. И вот эти две синусоиды, они схлопнулись у нас сейчас. Поэтому положение действительно непростое. У нас число женщин с 20 до, там, 29 лет сократилось на
4,5 миллиона за 10 лет.
На 4,5 миллиона. Это много для страны с 146 миллионами населения. Это много. Поэтому это объективная вещь. И наша цель заключается общая в том, чтобы в семьях появлялось больше детей. Вот это единственный выход из ситуации. Да, для этого нужно, разумеется, поддерживать семьи. Мы изыскиваем самые разные возможные варианты для того, чтобы, несмотря на это, так называемое, я уже говорил, бюджетные ограничения, все-таки точечно поддержать те семьи, которые нуждаются в этой поддержке. Будем это делать дальше.
Это сработает, я думаю. Спасибо вам большое, Владимир Владимирович.
Спасибо.
Владимир Владимирович, моя фамилия Голубева Ленсина. Я работала раньше ткачихой, а потом директором работала, а сейчас уже давно на пенсии. Вот у меня разговор будет совсем на другую тему. В этом году...
Звезду-то когда получили? В какие годы?
Первую звезду я получила в 1974 году. В 1977 году, а вторую в 1984. Я тогда работала ткачихой. А потом я 20 лет работала директором. Вот мы в этом году будем отмечать славный юбилей Великой Победы. И мы с большой благодарностью узнали о вашей инициативе, о учреждении звания «Город трудовой доблести». Это будет очень... В очередной раз попытка выразить, не попытка, это будет в очередной раз подтверждение нашего уважения и благодарности тем, кто работал в годы войны, кто ковал победу на трудовом фронте. Ведь не напрасно говорят о том, что из одного металла льют медаль за бой и медаль за труд. Ивановцы тоже приняли очень достойное участие в этой победе. Когда мужчины воевали на фронте, то наши женщины, старики и дети одевали всю советскую армию. Да, я вот хочу подтвердить еще раз это, что всю армию одевали и обували ивановцы.
Работали в три смены.
Ведь в те годы 90% текстиля были сконцентрированы именно в нашей области. Текстильным цехом страны называли нашу область. Труд на фабрике очень тяжелый. Это я знаю не понаслышке, поскольку сама работала ткачихой. И трудно даже вот представить, какой надо было силы воли, напряжения нашим женщинам перенести, вот, чтобы в тяжелые, суровые годы войны выполнять по две, по три нормы. Наверное, им придавало силы осознание того, что это надо для фронта, для победы. Ну и еще чисто женское чувство от того, что гимнастерка, которая сшита в Иванове и на ивановской ткани, из ивановской ткани сделана эта гимнастерка, она согревала бойца. Я вот вспоминаю, ветераны, женщины рассказывали о том, что они часто в кармашек гимнастерки закладывали записку. «Дорогой боец, мы дарим тебе наше тепло и любовь», и обратный адрес. И приходили даже обратные письма. Труд, конечно, очень тяжелый был на фабрике, но... Вот женщины все это преодолели. И у меня сейчас к вам от жителей всего нашего города большая просьба увековечить труд наших ивановских женщин в годы Великой Отечественной войны. Мы вам будем очень благодарны. Это для нас будет самый большой и дорогой подарок. Владимир Владимирович, я отлично понимаю, через какое сито надо пройти городу, чтобы получить это звание. Но вы уж извините за вольность. Вспоминая слова Святого Евангелия, перефразировав эти слова, я хочу сказать президенту Российской Федерации, все возможно. Поэтому это вселяет в нас надежду. И мы будем надеяться. Спасибо вам большое, что вы меня выслушали.
Спасибо. я не думаю, что все возможно, но такие вопросы точно в нашей с вами компетенции, именно в нашей с вами, потому что вы человек, который знает, о чем говорит, знает, что это, что такое труд, на, тем более на ткацкой фабрике. В, если мне память не изменяет, что-то процентов 80 всего обмундирования Красной Армии производилось в Иваново.
Да.
Да, что-то вот такая цифра. В три смены работали, больше, чем в три смены. Днем он еще работал. Поэтому, ну, если не Иваново, то тогда, ну, какие города еще могут заслуживать такого звания? Конечно, мы обязательно рассмотрим. Я думаю, что решим положительно.
Спасибо.
А как, кстати, производительность труда вот на сегодняшних предприятиях? И тогда, когда вы работали, вот вы же можете оценить уровень производства, производительности труда. Сейчас много маленьких, но небольших предприятий. Да, таких вот гигантов уже, может быть, и нет, но вот как вы оцениваете уровень оснащенности сегодня, производительности?
Ну, конечно, совершенно иное оборудование, это однозначно, да. Но на том оборудовании было тяжелее работать. И тем более это вот, ну, достойная будет награда для наших женщин, которые работали в годы войны, потому что они работали совсем на ином сложном, ну, тяжелом оборудовании. Да. Причем ведь когда мужчины ушли на фронт, Владимир Владимирович, на предприятиях осталось только 46% работающих. И вот этих работающих заменяли в основном женщины. Они работали на мужских специальностях, конечно. И вот женщины, дети и старики выдержали вот всю эту тяжелую работу.
Хорошо. Спасибо.
Спасибо вам большое.
Владимир Владимирович, Исмаилова Александра, меня зовут. Я счастливая многодетная мама.
А у вас сколько?
У меня трое. Пока трое. Мы живем в небольшой деревне Ивановского района, и меня собирали прям всем селом к вам. Все догадывались. У дочки сегодня утренник. Она говорит: мама, можешь не присутствовать, ты идешь к Владимиру Владимировичу. Он живет в Москве в большом доме. Все. Она на меня не обиделась.
Большим домом в Ленинграде называли здание управления КГБ СССР по Ленинграду.
Она в теме.
Так и называют до сих пор.
И хотелось бы у вас спросить по продолжению вопроса Майи по поводу выплаты с 3 до 7 лет.
Да.
У нас вот трое детей. Младшим детям одной 6 лет, второму скоро, третьему, получается, по счету, будет скоро 3 года.
Так, а второму?
Одной, ну, старший вообще 7,
да.
Второй 6, да. А третьему скоро будет 3.
Так.
Сможем ли мы получать эту выплату, и она полагается на одного ребенка или на двоих?
Вот у вас двое детей
попадают.
До 7 лет.
Да,
они,
да,
попадают. Значит, вы должны получать выплаты и на одного, и на второго ребенка.
То есть на обоих детей я могу,
да,
ее
оформить.
И еще, если можно, еще один вопрос от подруги. Она долго не рожала. И говорит: я вас сейчас всех уделаю. Все соберу.
Молодец.
Да.
Похвалить
очень
ее за эти планы.
Предприимчивая, да, оказалась. И по поводу выплаты на первого ребенка. Они получали ее в прошлом году, эту выплату. В этом году им должны ее переназначить.
Так.
Они переживают, пройдут ли они по уровню дохода. Эта выплата будет учитываться?
Не должна.
Это не должна.
Все выплаты, которые выплачивало государство в предыдущий период времени, не должны учитываться при подсчете выплат, организации подсчета выплат текущего или следующего года.
Спасибо.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я тоже многодетная мама, у меня их четверо. Три сына и дочка. Да. У меня вопрос будет такой. Продолжение про материнский капитал. Я слышала, в Липецкой области вы сказали, что вам задали вопрос о сложности реализации материнского капитала. Помню, когда я родила второго ребенка, тоже встал вопрос, куда потратить. Мы, естественно, решили оплатить ипотеку. Да, было сложно собирать документы, ждать денежные выплаты.
Это самый распространенный вид использования материнского капитала.
Ну, это, да, это и не удивительно.
Да, конечно.
Вот, и мы ждали порядка 3 месяцев, наверное, этих вот реальных денег. И, честно говоря, было очень обидно платить проценты по кредиту. Вот.
Понимаю.
Ну, в наше высокотехнологичное время, наверное, можно упростить, убыстрить эту процедуру.
Согласен. Дело даже не в том, что приходится ждать, а дело в том, что в очень большом количестве случаев, пока человек ждет, семья ждет оформление соответствующих документов, квартира уходит. с рынка жилья, уходит квартира, и там что-то меняется, там условия меняются, банк меняет условия. Поэтому мы это обсуждали неоднократно. Мы договорились о том, что оформление материнского капитала должно быть существенно сокращено по срокам. Но на сегодняшний день это мы договорились с 15 календарных дней уйти на по-моему, 5 рабочих. Вот, поэтому в дальнейшем все это должно быть без обращения человека в соответствующие там структуры, а только в системе, в электронной системе различные органы управления, компании, финансовые учреждения должны обмениваться информацией между собой. Но для этого наши коллеги в регионах должны создать полноценную базу для того, чтобы наполнить этой базой соответствующую электронную систему. Но работа такая идет, она, задача поставлена. Надеюсь, что она будет запущена со следующего года, как следует работать.
Хорошо бы, спасибо.
Ну вот. Татьяна Алексеевна говорит, постараемся побыстрее еще.
Владимир Владимирович, добрый день. Я Литвинова Анжелика, мама спортсмена. Мой сын,
чем занимается?
Литвинов Кирилл, с детства занимается плаванием. И в свои 14 лет он уже мастер спорта, победитель, рекордсмен.
Мастер спорта. 14 лет?
14 лет.
Супер.
Победитель, рекордсмен крупных всероссийских соревнований. Конечно, есть результаты, есть и цель. Цель – Олимпийские игры. В нашей спортивной школе много талантливых ребят. Но проблема в том, что в нашем крупном городе нет профессионального бассейна для тренировок и для проведения соревнований. Поэтому многие талантливые ребята уезжают в Москву, Санкт-Петербург для дальнейшего своего совершенствования. Но, честно говоря, нам бы не хотелось этого. Мы бы хотели жить и тренироваться в нашем родном городе, так как у нас профессиональные, талантливые тренер профессиональный, который готовит и подготовил много чемпионов.
А где же он готовил, если бассейна нет?
У нас маленький бассейн, 25-метровый, который очень ограничен. Владимир Владимирович, вот если бы в нашем городе появился дворец водных видов спорта, больше бы детей могли бы обучаться плаванию, а наши бы спортсмены бы не уезжали в столицу. Вот. А также не было бы оттока из соседних областей, так как Иваново расположено в 100 километрах от Владимира, Ярославля, Костромы. Владимир Владимирович.
Я понимаю.
Вы очень поняли.
Помогите решить проблему ивановского плавания.
Станислав Сергеевич, а что не...
У нас с водой плохо делают. 14 раз у нас ниже
зеркало
воды в 14 раз ниже рекомендованной нормы.
Имейте в виду, Сергеевич, о чем говорит? Зеркало воды бассейна.
Бассейна.
Во сколько? В 14 раз?
14 раз. Да.
Меньше чем?
Чем методическим рекомендациям Минспорта установлено. Поэтому мы просим нас поддержать в строительстве дворца плавательных видов спорта. Это идея.
Да вот вы по его заданию.
Это идея, на самом деле,
очень близко.
Чем поддерживается Всероссийская Федерация плавания. Мы с ними говорили. И именно из-за того, что мы действительно расположены в центре, между несколькими городами, где тоже нет таких объектов, мы могли бы как раз не только ребята бы тренировались, могли бы межрегиональные соревнования проводить. Сейчас просто негде.
В Казани очень хороший центр. Можно взять его просто за основу. Там просто классно.
Просто мы из регионального бюджета по-честному не справимся с строительством такого объекта.
Нет, там очень сложно. Там 3 50-метровых бассейна, поэтому для нашего города это, наверное, мы не будем запрашивать такой крупный. Нам достаточно, как вот, например, мы только что приехали с чемпионата России.
Такие скромные люди.
Из Обнинска. Там население всего 110 тысяч. И в таком городе находится бассейн с чашей 50 метров и 25 метров. И проводятся такие соревнования, куда съехался весь Центральный федеральный округ. Поэтому, если бы в нашем городе...
Хорошо. А сколько стоит смысла?
Около 700 миллионов оценочная стоимость. Мы сейчас эскиз-проект делаем. Около 800 миллионов оценочная. Но мы скромный запрос.
Значит, вы хотите, чтобы это было отфинансировано как? В какой-то пропорции?
Мы хотели бы, чтобы это было финансировано с федерального бюджета. Мы, безусловно, понимаем, что потребуется какое-то финансирование из региона.
У вас заявка есть в Минспорте, да?
Мы сейчас ее как раз готовим. Мы сейчас завершаем эскиз проекта, будем подавать заявку в Минспорт.
Ну, вы просто копию мне забросьте, ладно? Я думаю, что мы обязательно должны не только услышать, но и реализовать то, что вы сказали. Спасибо. Это действительно.
Мы будем даже поддерживать программу партии и правительства, что как можно больше детей привлекать в спорт, а плавание – это самый менее травмоопасный вид спорта.
Да,
поэтому любой ребенок, любой человек должен уметь держаться на воде. Поэтому...
А можно вас спросить? Вы сказали партии и правительства. Правительство понятно, а партию какую? У нас многопартийная система. Шучу, я понимаю. Ладно, Слав Сергеевич, вот сделай заявочку. Сколько примерно строительство продлится? Года два?
Я думаю, что минимум года два.
А место?
Место мы сейчас выбираем между двумя участками. Но понимание есть, просто выбираем наилучше.
Ну так, чтобы удобно.
Конечно, чтобы
было,
это было.
Добираться удобно.
И добираться удобно, чтобы это и под соревнование было удобно.
Под соревнование удобно было. Ну и чтобы самое главное, город украшал. Современное сооружение.
Спасибо.
Договорились.
Владимир Владимирович, меня зовут Наталья Локова, Иванский государственный университет, Иванский волонтерский центр. У меня скорее не вопрос, мне бы хотелось рассказать о новой волонтерской инициативе. Как всем известно, сейчас у нас самый обсуждаемый вопрос – это внесение изменений в Конституцию. И вот мы, волонтерами, решили не стоять в стороне, а принять в этом самое активное участие, поскольку тысячи нас, добровольцев, ежедневно помогают различным людям и улучшают свои города, поселки, другие населенные пункты. И поэтому 21 февраля мы запустили новое движение – это «Волонтеры Конституции». В течение 2 недель до старта общероссийского голосования наши волонтеры будут стоять по всей стране и рассказывать гражданам о том, какие изменения предлагается внести в Конституцию, как будет проходить голосование. А также мы хотим использовать эту возможность, чтобы рассказать о своих добровольческих активностях и привлечь в них как можно большее количество людей. То есть, например, такие активности, как «Дорогому ветерану», «Мечты победителей», «Твой голос важен» и другие. Непосредственно в день голосования мы будем находиться на избирательных участках, помогать маломобильным гражданам, а также попробуем себя в роли общественных наблюдателей. На самом деле эта инициатива она важна, поскольку таким образом мы хотим показать каждому жителю нашей страны, что сейчас именно от него зависит будущее нашей страны, именно он может повлиять на ход развития истории, а также рассказать о том, как он может сделать доброе дело. И от всего волонтерского сообщества мы также хотели бы сказать вам спасибо за то, что мы станем сейчас первой страной в мире, в которой в основном законе будут закреплены меры поддержки добровольчества. И такой высокий статус добровольческой деятельности покажет всему миру еще раз, насколько добровольческая деятельность важна для общества и для государства. Ну и, конечно, мы совсем скоро снова это продемонстрируем волонтерами Конституции.
Спасибо. Вот здесь уже коллега говорил по поводу социальной ориентации, которую мы добавляем в уже действующую Конституцию. Там, в принципе, и так написано, что в действующем тексте есть, что у нас социальное государство, но мы конкретизируем вот эти вещи в соответствии с потребностями, с развитием общества и с нашими возможностями. И добавляем там много конкретных вещей, что, в принципе, для основного закона даже не характерно. Но я считаю, что одна из граней социального качества государства заключается в том, что оно поддерживает добровольчество, волонтерское движение, некоммерческие организации. Это все по предложению, честно говоря, уже не помню, чье это было предложение. Рабочая группа подняла эти вопросы, и это будет в Конституции отражено. Ну а вам я не просто желаю успехов вот в этой части вашей работы, я хочу вас поблагодарить, потому что это очень важно. Люди ведь живут своей жизнью и часто не обращают внимания на то, что происходит в стране. У меня один есть знакомый, он уже взрослый человек очень, он всю жизнь спортом занимается и тренирует, он тренер. Я его как-то спросил, вот читали это или читали то, он говорит: Владимир Владимирович, я 40 лет читаю только советский спорт. Вот, но люди живут своей жизнью. Поэтому если вы вот, в рамках этой работы по разъяснению основных положений Конституции будете работать с людьми, вы, конечно, поможете и в целом и стране, и мне поможете напрямую, потому что я инициатор этих изменений. Но и, конечно, людям поможете разобраться в том, что мы предлагаем добавить в Конституцию. Так что вам спасибо большое за успех. Ну, а вообще, мне кажется, волонтерское движение, добровольчество, оно почему так быстро набирает темпы в стране? Ведь количество волонтеров у нас растет в геометрической прогрессии. Почему? Потому что это, знаете, это прямо попало на русскую душу, ну и вообще на душу любого человека, который в России проживает. Потому что помощь, поддержка – это у нас в характере, да, где-то в генетике сидит. Ну, практически у всех народов страны, потому что мы живем все-таки в пространстве такой… У каждого народа своя культура, свой язык, но все-таки есть нечто общее, которое нас объединяет. Это общие элементы культуры, традиции. И вот он попало прямо вот это добровольчество и волонтерство прямо попало куда надо, на эти струнки затронуло нашей души. Поэтому так быстро это все развивается. И то есть я вижу, что это не просто развивается, а на благо общества, на благо людей. Разные совершенно направления, все востребованы. Вам успехов.
Владимир Владимирович, Пухова Лидия, Ивановский профсоюз, детский врач-стоматолог. Миллионы наших граждан являются членами профсоюза. Вероятно, поэтому 4 представителя профсоюзов вошли в состав рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию и активно там работали. Федерация независимых профсоюзов России предложила много поправок, в том числе защиту права на труд, фактически как это было в Советском Союзе, индексацию социальных выплат и другие гарантии людям труда. Мы здесь всех агитируем идти 22 апреля на голосование и выразить доверие той социальной политике, которую вы проводите все эти годы, и которая теперь в качестве гарантий будет закреплена в Конституции. Но вместе с тем опасаемся, как бы в Государственной Думе депутаты не подсократили бы часть амбициозных социальных обязательств государства и гарантий граждан. Накануне Дня солидарности женщин хотелось бы узнать, будут ли внесены данные нормы в Конституцию?
Вы знаете, это нормы действительно, некоторые из них были еще в Советской Конституции, потом они исчезли из Конституции 93 года. Но по разным соображениям, сейчас не будем об этом говорить. Я уже говорил об этом на встрече с рабочей группой, говорил, что я считаю обоснованным вернуть основные положения в основной закон. Потому что это будет отражать роль человека труда в нашем обществе. Что такое рабочий сегодняшний, что такое человек труда, это конечно, не то, что было там в 50-х годах прошлого века. Люди, которые работают в офисе, там, на компьютере сидят, это что, тоже люди труда. Поэтому это само понятие, оно, конечно, наполняется другим содержанием, но все равно в основе процветания любого государства, любого общества стоит в центре, стоит человек труда. Поэтому отметить это в основном законе совершенно необходимо. Я не думаю, даже уверен, что этого не произойдет, что депутаты Госдумы будут вымывать какие-то положения подобного рода. Наоборот, они с удовольствием еще что-нибудь добавят. Я вчера встречался, вот уже поздно ночью получилось так, с лидерами фракции, всех фракций, представленных в Государственной Думе. Мы обсуждали как раз будущее принятие закона о поправках в Конституцию во втором чтении, а это основное чтение, содержательное. Третье чтение – это чисто технические уже вопросы. Я не увидел даже попытки ни у кого что-то там выхолостить или придать какой-то такой общий смысл, не имеющий отношения к реальной действительности. Наоборот, люди настроены очень позитивно, я бы сказал, творчески и очень конкретно. Так что думаю, что ваши опасения лишены оснований. А профсоюзы действительно, представители профсоюзов и рабочей группы, они выступили инициаторами этих положений. Я думаю, что это очень правильно, я им благодарен за это.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Ирина Рожкова, я мама полуторагодовалого малыша и государственный налоговый инспектор. Вот, я вообще рада очень, что...
Это теперь раньше всех из органов безопасности брали наверх, теперь из органов...
Я очень рада, что у нас...
Все теперь захотят с вами познакомиться.
Я рада, что у нас в государстве теперь мама, это не обуза для работодателя, для коллектива. Это все-таки женщина, выполняющая свою главную задачу в своей жизни, рожает, воспитывает детей. Вот. А у нас знакомый есть, то в этом году уже появился.
Извините, что я сразу перебиваю, но не могу не отреагировать. Вы сказали, это главная задача. Так приятно это слышать. Там у женщин много других главных задач, но это тоже одна, точно одна.
Женщины для этого приходят, наверное.
Да, абсолютно.
Вот у нас знакомый есть, который появился, уже второй малыш в этом году. И они хотя бы озабочены тем, что смогут ли они рассчитывать вот на повышенный материнский капитал, вот, который сейчас более 616 тысяч.
Конечно. 616 с половиной, да. Даже бы 616 и 600 там, с чем-то, да. 17. Да. Поэтому, конечно, смогут, покажут. Мы же...
Даже, ну, как бы... Вот с 1 января.
С 1 января. Все, кто родился с 1 января, дети, которые появились на свет с 1 января и позднее, все семьи, в которых родились эти дети, они могут рассчитывать на этот повышенный. Вот. Насчет этого 616 и 617 тысяч.
Спасибо.
Не за что. И вам спасибо, и вашим знакомым, что они поддерживают демографическую программу. Но дело не в демографической программе. Мы с вами понимаем, здесь женщины сидят все практически с детьми. Высшего счастья для человека, да. Чем воспитание ребенка, в мире не существует. Вот мы прежде всего вот об этом должны помнить. Ну а в центре этого, так условно скажем, процесса всегда стоит мама, женщина. Так что счастья хочу пожелать и вам, и вашим.
Спасибо. Владимир Владимирович, да. Меня зовут Наталья Шляхова. Я студентка Ивановской государственной медицинской академии и также являюсь активным участником волонтерского движения «Волонтеры-медики». Я региональный координатор по специальным проектам. И хотела бы задать такой вопрос. В вашем послании и в планируемых поправках в Конституцию основной темой, одной из основных тем для всей страны является поддержка материнства и детства и рождаемость, ее повышение. У нас создаются различные условия для поддержки молодых семей и в части финансового обеспечения, и по ряду социальных вопросов. Однако в Ивановской области, как думаю, и в любом другом регионе, молодые семьи сталкиваются со следующей проблемой, что социальная инфраструктура образовательных учреждений высшего, среднего звена, а также трудовых коллективов не предрасполагает к совмещению учебы, работы с родительством, в связи с чем они вынуждены откладывать рождение детей на более поздний срок. А в случаях незапланированной беременности бывает и такое, молодые сталкиваются с ужасным выбором, либо прекратить свою учебу и работу, ну, прервать, либо прервать беременность. И это очень грустный, очень страшный выбор. Поэтому мы просим вас рассмотреть возможность создания детских садов, комнат матерей и ребенка при образовательных организациях и трудовых коллективах. Кроме того, мы думаем, что это поможет решить проблему очередей в детские сады, чтобы студентки, например, получив специальность, могли спокойно выйти на работу.
Как вас зовут?
Наталья.
Наташа, смотрите, в некоторых субъектах такие попытки предпринимаются. И когда в вузах создается определенная инфраструктура для того, чтобы молодых мамочек поддержать. Но должен вам сказать, я тоже знаком с этой практикой, в общем, она не получила такого большого распространения. Потому что для вузов это обременительно, это все-таки не основной вид деятельности. Основной вид деятельности – это образование. Поэтому там, где вузы в состоянии это сделать, даже мы готовы их поддержать, там, регионам помочь, они со стороны могли бы помочь вузам. Но, повторяю еще раз, эта практика распространения не получила. Там, где это делается, и слава богу, это хорошо, но все-таки генеральный способ решения такой проблемы – это расширение. Если программа, завершение программы если строительство новых учреждений и детских садов, она в принципе практически решена, но надо ее тоже расширять. И создавать различные условия льготного пребывания детей для студентов. Там, вот в этих, это через регионы всегда можно сделать. Поэтому, еще раз повторяю, вузы будут делать, мы будем поддерживать. Постараемся через регионы это сделать. Но все-таки генеральный способ строительства яслей и детских садов в целом регионе.
Владимир Владимирович, меня зовут Орлова Светлана. Я счастливая мама 5 детей. Я возглавляю 2 общественные организации.
Все свои или вы взяли?
Все свои. Я возглавляю Ивановское отделение. Спасибо. Я возглавляю Ивановское отделение Российского детского фонда и общественную организацию «Много детки». региональную нашу ивановскую. У меня к вам, ну, пользуясь случаем, как руководитель организации, я бы хотела задать два вопроса, если можно. Первое, во-первых, хотелось бы поблагодарить вас за то, что расширяете меры поддержки за счет средств материнского капитала. Многие семьи очень радостно восприняли вот эту возможность постройки дома на садовом участке из средств материнского капитала.
Да, раньше нельзя было этого делать.
Да, и это очень облегчает как раз бремя финансовое бремя семьи. Вот. Но так как мы все-таки общаемся много с многодетными семьями, большинство семей у нас живут в частном секторе, у нас поселки активно газифицируются. Но, понимаете, чтобы подвести газопровод к дому или водопровод, ну, любые средства коммуникации, требуются очень большие деньги. И зачастую, особенно для многодетных семей, это очень неподъемные деньги. И такой вопрос, нельзя ли тоже из средств материнского капитала расширить вот эту вот возможность? То есть помимо постройки еще добавить то, что семья может проложить коммуникации за счет средств материнского капитала.
Я понимаю, о чем вы говорите. Действительно, использование материнского капитала для решения вопросов инфраструктурного развития не предусмотрено. Знаете, мы думали об этом, мы боялись, что просто это затратно, довольно, довольно дорогая штуковина, эта инфраструктура. Можно подумать, можно расширить возможности применения материнского капитала и на эти цели его направить. Единственное опасение заключались в том, что инфраструктуру можно, а если потом денег не оставится на строительство самого дома, вот в чем вопрос. Поэтому, честно говоря, исходило из того, что регионы с многодетным семьям должны как бы сделать для них исключение с точки зрения дополнительного льготирования, скажем, вот таких, ну, фундаментальных вопросов, как разводка к домам потребителей. Да, граждане там должны что-то доплачивать, но для многодетных семей, Стас, могли бы и поддержать их. Можно было бы для них подумать, сделать отдельную программу. Да, вот понимаете, там что происходит? Вот я много раз слышал, «Газпром» там гонит газ на экспорт, лучше бы у нас. «Газпром» развивает газификацию страны в значительной степени за те деньги, которые он выручает от продажи нашего газа за границу. Потому что внутри страны где-то в среднем 65, ну, долларов за 1000 кубов, а за границей под 200. И часть своей прибыли он направляет на газификацию. Но дело даже не в нем. Он подводит магистральную трубу к поселку, либо там, городу, поселку городского типа. А дальше муниципалитет и регион должны, значит, за счет уже своих средств осуществлять разводку ближе к потребителям. А уже последнюю милю там люди в значительной степени сами оплачивают. Но для многодетных семей надо бы сделать отдельную программу поддержки. Можно разрешить использовать материнский капитал. Но я просто боюсь, что вы съедите этот материнский капитал на инфраструктуру и все. Не будет денег, чтобы дом построить. Вот о чем речь. Но, с другой стороны, понятно, если нет газа, дом строить там
бессмысленно. Если дом уже есть, да.
А, если дом есть?
Если дом уже есть.
Татьяна Алексеевна, надо подумать.
Можно подумать. Если дом есть.
Да, если дом есть, почему не разрешить?
Как дополнительная такая.
Да. Я не сразу это понял.
Только чтобы они цены не поднимали, если мы это разрешим.
Да. Но это всегда так. Вот надо за этим следить. Антимонопольная служба должна наблюдать. Но я тогда не совсем понял ваш вопрос. В этом варианте, конечно, нужно. А что же он будет лежать тогда, когда фундаментальный вопрос, которым является жилье, можно решить таким образом? Да, надо подумать.
Хорошо.
Да, мы подумаем обязательно.
Спасибо. И второй вопрос касаемый лично вас. Да. В конце прошлого года вы предложили брать из Конституции оговорку о двух президентских сроках подряд.
Так.
Мы следим за новостями, видим, что вам неоднократно вас спрашивают, и СМИ спрашивают. То есть, если вы останетесь не президентом, то может возглавить какой-то другой госорган, Совет Безопасности или Госсовет. Я даже, мы смотрим, что даже обсуждались вопросы о продлении срока президентских полномочий. Вы понимаете, что сторонники ваши и люди, которые вам доверяют, хотят, чтобы вы дольше оставались у руководства государством, да? Но вы почему-то категорически отклоняете все эти предложения и Почему? Вы устали уже от этой работы? Просто по вам не скажешь.
Спасибо. Моя работа заключается в том числе вот в сегодняшней нашей встрече. Разве можно от этого устать? Одно удовольствие. Вот. Ну, а если так по-серьезному, то я прекрасно понимаю и ваш вопрос, и благодарен бесконечно людям, которые озабочены этим. Вот что хочу сказать. Дело не в том, что я устал или хочу как-то куда-то в сторону там уйти уже. Дело совершенно не в этом. Вы знаете, любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимает это не просто как работу, а как судьбу. И поэтому я к этому так и отношусь. Я бесконечно благодарен людям за то, что они меня доверяют, поддерживают. Без поддержки вообще работать невозможно. На таком месте. Начиная с 2000-х годов, самых тяжелых и отчасти кровавых, вот если бы не было поддержки людей, ничего невозможно было бы сделать. Но когда мы сейчас обсуждаем, или вот идут всякие предложения, что предлагается? Первое. Ликвидировать количество сроков, на которые может президент избираться. Я помню прекрасно то, что говорил ветеран Петербурга. Я чего опасаюсь? Почему я не хочу отменять сроки? Я не себя боюсь, я с ума не сойду. Дело не во мне. Мы выносим поправки в Конституцию даже не на 5, не на 10 лет. Но минимум лет на 30, на 50. Поэтому я считаю, что нужно на будущее. Даже дело не в сейчас. Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность, такая спокойное развитие страны. Но потом, когда мы наберем там страна наберет там побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, жирка, что называется, тогда точно совершенно нужно, безусловно, обеспечить сменяемость власти. А сейчас закрепить, взять из Конституции, убрать обязательную сменяемость, как-то вот не могу, мне это не нравится. Первое. Второе. Перейти к парламентской республике, что во многих странах практикуется. У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо. У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли. Но даже там сбои очень большие в этой парламентской системе. Ну, например, в Бельгии до сих пор год не могут сформировать правительство. Год. Страна живет без правительства. В силу разных причин – политических, этнических и так далее. А у нас-то страна какая сложная. Для нас это просто невозможно, губительно. Или предлагается, как вы сказали, наделить там, скажем, Госсовет какими-то особыми полномочиями и там возглавить этот Госсовет. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Для России абсолютно губительная ситуация. Вот дело не в том, что я не хочу. Нет, мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать. А так я еще раз хочу сказать, я очень благодарен людям за поддержку и за то, что они мне доверяют уже много лет на выборах оставаться во главе российского государства. Это огромная честь. Я именно к этому так отношусь.
Спасибо большое. Спасибо. Владимир Владимирович, Петрова Надежда. Я домохозяйка, многодетная мама, и у меня 4 сына. Вот такой вопрос. У меня сейчас 3-й сын пойдет в 1-й класс. Я, конечно же, как и многие родители, благодарна за ваше решение обеспечить всех детей начальных классов горячим бесплатным питанием. Единственное, что сроки, в которые все регионы начнут это делать, аж до осени 2023 года. Вот у меня такой вопрос. Есть ли возможность, что именно Ивановская область будет в первой? В числе первых, да.
кто будет?
Я сразу вам скажу. Дело не в деньгах. Это не потому, что там мы решили сэкономить и растянуть. Совершенно не в этом дело. Дело совершенно в другом. Дело в том, чтобы регионы были готовы к тому, чтобы организовать эту работу. Ведь ну, что такое питание? Бесплатное питание. Любое питание в школе. Оно должно быть качественным. Вот это самое главное. Безопасным и качественным. Для этого нужно, чтобы была организована закупка соответствующих продуктов. Для этого нужно, чтобы были организован санитарный надзор за вот этими учреждениями. Для этого нужно, чтобы там было соответствующее оборудование. Для этого нужно, чтобы там персонал был обученный и готовый к такого рода деятельности. Когда речь идет о детях, то здесь особое внимание к этому должно быть. Просто все регионы сразу и во всех школах не в состоянии это сделать. Дело абсолютно не в финансах в данном случае. Но, насколько мне известно, вот Ивановская область, она заявилась в качестве одной из первых. Если вот губернатор считает, что область к этому готова, так оно и будет. Мы так и сделаем. С 1 сентября можем в Иваново запустить эту программу. Да,
да, мы в качестве подготовки, кстати говоря, не дожидаясь этих мер, мы с 1 января ввели для малоимущих детей, для детей из малоимущих семей, у нас бесплатное теперь школьное питание с 1 по 4 класс. Как раз мы уже на деле к этому готовимся, к 1 сентября, чтобы ввести его для всех.
Спасибо. А еще у меня вот один такой небольшой вопросик по материнскому капиталу. Мы использовали при покупке дома. Конечно же, за эту программу тоже большое спасибо, потому что для нашей семьи, в частности, это было большое подспорье. И, ну, конечно же, много документов и всего такого. И один из документов, который мы оформляли, это было нотариальное обязательство выделить всем членам семьи доли.
Да, нужно, чтобы строение было оформлено на всех членов семьи, да, включая детей.
Да, да, да. И, понятное дело, нотариальное заверение, оно стоит денег.
Сколько у вас стоит?
У нас, насколько я знаю, сейчас это 1000, мы просто раньше. 1000 рублей. Но даже 1000 рублей при покупке жилья особенно.
Это немало.
Это как бы, да, немало. И тем более покупать.
По-моему, это да, уже больше, чем в среднем по стране.
Причем
на такой документ.
Да. Жилье-то оно и плюс ко всему кредит покупается, берется, да, и ну, эти расходы, они считаются, ну, я считаю...
Вы уже заплатили? Вы заплатили?
Мы заплатили.
Вас это уже не касается, но тех, кто собирается сделать, могу порадовать. В соответствии с законом, который вот недавно принят и должен вступить 12 марта, значит, эта процедура отменена. Теперь нет необходимости получать эту бумагу из нотариальной конторы, от нотариуса. Но смысл ее всегда заключался в том, чтобы обеспечить интересы детей, чтобы они при приобретении жилья имели на часть этого жилья право. Поэтому это никуда как бы не уходит, не отменяется, нужно оформлять на детей. Но я надеюсь, что местные органы власти будут наладят за этим соответствующий контроль. А получение справки от нотариуса отменено в соответствии с новым законом, который мы приняли.
Спасибо. Это хорошие новости.
Да. Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Анна Егорова. В первую очередь я мама двух замечательных детей, одного из которых диагностирован аутизм. Руководитель организации некоммерческой «Содействие», которая как раз помогает таким семьям, таким ребятам. И председатель...
Они часто бывают очень талантливы. Они часто бывают очень талантливы.
Безусловно. Да. И также являюсь председателем правления Российской ассоциации «Аутизм в регионы», в которую входит 46 НКО профильных по всей России. Я тоже не могу затронуть тему по поправкам в Конституцию. Честно вам скажу, неоднократно слышу критику в адрес рабочей группы, почему не входят исключительно юристы. У меня тогда встречный вопрос, неужели у нас все сенаторы и депутаты имеют юридическое образование? Нет, конечно. Я здесь абсолютно вас поддерживаю. Именно в выборе такого состава рабочей группы, поскольку это такой некий репрезентативный срез нашего общества. Мы знаем, что там включены люди разных профессий, разных взглядов. И действительно, это истинная ценность данной группы, потому что мы можем... Конституция, она включает вопросы очень большой, широкой группы и каждого гражданина нашей Российской Федерации. И отдельно я бы хотела отметить, что очень... радостно то, что теперь в поправке в Конституции и среди полномочий правительства включены меры поддержки некоммерческих организаций. И что самое главное, что теперь некоммерческие организации будут участвовать в выработке и проведении государственной политики. То есть таким образом наши социальные инициативы, они становятся государственным делом. Но мы сейчас уже на практике реализуем. Мы неоднократно становились победителем президентских грантов. И сейчас реализуем проект по организации полезной дневной занятости для детей и взрослых с аутизмом.
А вот на этот грант вы чего делали?
Как раз вот мы организуем полезную дневную занятость. Mm-hmm. Мы выявляем талантливых ребят и развиваем их способности. И в рамках мероприятий ребята могут ездить по Ивановской области. Они делают путевые заметки, рисунки. И в итоге у нас получится уникальный арт-проект. Арт-путеводитель по Ивановской области. Таким образом, они вносят свой вклад в развитие внутреннего туризма. Они могут быть полезны. И, возможно, в будущем это станет и смыслом жизни, и они смогут каким-то образом обеспечивать себя, если они станут художником, возможно, фотографом. Да? То есть мы учим разнообразным проявлениям своих способностей. И отдельно, действительно, огромное вам спасибо за такую поддержку на государственном уровне некоммерческого сектора, некоммерческих организаций. Без фонда президентских грантов, без данного финансового вливаний, да, вот в некоммерческий сектор, мы не смогли бы реализовать наши инициативы. Огромное спасибо.
Мы будем дальше это развивать. У нас в этом году в общем объеме, исходя из того, что еще регионы добавляют, по-моему, 11 миллиардов.
Добавили для того, чтобы как раз регионы...
Да-да-да, и еще 3 миллиарда на финансирование программ, которые поддерживаем регионами.
Да, это действительно так. Ивановская область неоднократно тоже становилась победителем. И что самое полезное, у нас вырабатываются навыки написания грантовых заявок. И они действительно улучшаются с каждым годом, становятся серьезными, проработанными. И мы действительно можем писать уже сильные, качественные заявки. И мой вопрос, я бы хотела даже услышать ваш комментарий. Как вы видите именно роль и участие некоммерческих организаций вот, в формировании и реализации государственной политики?
Знаете, я уже отвечал девушке по поводу волонтерского движения. Уже говорил я о роли некоммерческих организаций. Очень часто, мы неоднократно к этому возвращаемся, очень часто некоммерческие организации способны выполнять даже функции муниципальных либо даже региональных организаций определенного профиля и делают это гораздо более эффективно. Потому что ну, люди с душой работают. И мы уже это решение давно приняли и вполне допустимо считаю, чтобы часть финансирования государственного либо муниципального нашло на поддержку, не просто на поддержку даже а этих некоммерческих организаций, а нашло на то, чтобы давать им возможность использовать эти финансы, если они работают более эффективно, выполнять определенные функции государственные. Вот в сфере там, воспитания детей, в сфере медицины и так далее. На своем уровне, конечно, но это вполне обоснованно. Мы вот постепенно будем дальше вот, расширять эту зону возможностей для НКО. Обязательно будем делать. Но поэтому их и в Конституции упомянули.
Но это впервые действительно
да,
такие
впервые.
Меры.
Просто упомянули, чтобы были базовые основания делать все остальное по поддержке НКО. Будем обязательно продолжать.
Спасибо.
У нас есть федеральный бюджет, там, по-моему, 4,8 миллиарда. В целом по стране 11, из них вот 3 специально на поддержку софинансирования с регионами. Вам спасибо, что вы занимаетесь этой работой. Наверняка вы сами видите, насколько это востребовано.
Конечно. Мы работаем каждый день с семьями, с людьми, мы знаем их потребности и что они хотят, конечно.
Понимаю. Успехов.
Владимир Владимирович, здравствуйте. Лебедева Дарья, сценарист и режиссер Ивановской киностудии «Наследники».
Следующий.
Частная финансовая компания, да?
Да, небольшая.
Сколько у вас работающих?
15 человек.
А чего вы произвели? Интересно. Кто-нибудь знает о продукте?
Конечно.
Знает, да. Конечно.
Конечно.
Здорово.
Это же наш единственный студент. Мы даже снимаем игровое кино.
Да?
Да.
Ух, супер.
В следующем году нашему городу исполняется 150 лет. Когда-то он был основан вокруг Большой Ивановской мануфактуры. Uh-huh. Некогда величественное здание, которое, между прочим, очень хорошо видно с нашей главной площади.
Это фабрика, да?
Да, стоит с выбитыми стеклами.
Да, мы сейчас видели его. Проезжали.
Вот. И, ну, по сути, сердце города превратилось в разрушку. Uh-huh. Сейчас в мире такая правильная тенденция превращать бывшие заводы, фабрики в арт-пространство. Uh-huh. И мы на городских собраниях очень часто просили нашего губернатора разработать какой-то проект преобразования БИМа в арт-пространство. БИМ так называют жители города, любя бывшую фабрику. Угу. Вот, у Станислава Сергеевича есть такой проект. И мне хотелось бы, ну, от ивановской молодежи сказать, то, что нам это очень нужно.
Большая.
Потому что среди нас очень многие работают в креативной индустрии. Это и модельеры, и дизайнеры, и айтишники, и создатели игр. И нам нужно место, где мы бы встречались, придумывали новые идеи, показывали свои работы, устраивали показы. Вот. Возвращение БИМу жизни – это и возвращение исторической идентичности, и шаг в будущее, потому что у нас уезжают люди из города. И одна из причин – это отсутствие современной городской среды. Вот. Помогите нам, потому что найти частные инвестиции в Иваново на подобный проект очень тяжело.
Готов к вашему вопросу, потому что мы со Станиславом Сергеевичем это обсуждали, когда проезжали мимо, честно говоря, он мне показал.
Очень хорошо.
Показал на эту бывшую фабрику, на эти корпуса и рассказал об этом проекте. Проект хороший, он не только в мире, он такие проекты и в стране у нас реализуются. Во многих регионах, кстати говоря.
Очень
да, и с большим успехом. Мы вспомнили сейчас один из этих проектов, это в Петербурге.
Новая Голландия
реализована, да? Это бывшие склады военные, заброшенные, не знаю, десятилетиями стояла. Валентина Ивановна уговорила представителей бизнеса вложиться, помогла им это сделать. Несмотря на то, что проект не так просто развивался, но все-таки он превратился в очень хорошее городское пространство. Это правда. Но здесь с учетом специфики Иваново, здесь и потребностей, здесь нужно, конечно, его модернизировать под цели, о которых вы сказали. Я попрошу еще Игоря Ивановича Шувалова, который сейчас возглавляет Внешэкономбанк, подключиться к этому. Вот Станислав Сергеевич уже с ним разговаривал. Если банк подключится, они помогут и проект сделать такой достойный. Мы поищем вместе источники финансирования. Это после строительства дворца моды и спорта будет не менее важным проектом для города.
Спасибо.
Пока не за что. Постараемся реализовать.
Это правда очень важно, потому что у нас молодежь уезжает, потому что в Москву нам близко, и они поедут в том числе, потому что там жизнь. А у нас, ну, как бы так. Ну, кино, торговый центр, собственно, больше цветет.
Иногда лучше такая жизнь, как у вас, чем такая, как в Москве.
Возможно.
Там разные тоже есть виды этой жизни. Надо быть очень аккуратным, потому что там есть аккуратно относиться. Ну, Москва, конечно, столица, крупнейший мегаполис мира. И развивается очень быстро, это правда. Нам в этом смысле есть чем гордиться. Она в известном смысле стала покруче многих других европейских столиц.
Владимир Владимирович, здравствуйте, меня зовут Мария Гусаковская, мне 19 лет. Вот. Я родилась и живу в поселке Палех, который знаменит своей уникальной лаковой миниатюрой и иконописью.
Я в курсе.
Да, я...
Вся страна в курсе.
Да, мы всемирно известны. Я вот тоже хочу продолжить свою династию. Надеюсь, буду художником в четвертом поколении, поэтому я учусь в Палехском художественном училище имени Горького.
А сколько там лет? 4 года?
4 года, как везде-то. Вот. И я знаю, что в 90-х, в начале 2000-х в Палехе была очень сложная ситуация, то, что трудно было найти работу, и художникам в том числе, заказов не было. И даже как бы возникало у людей, кто тогда вот жил-творил, опасение, что и промысел может умереть. Вот. Но совсем недавно вот Палех, Юрьевец, Гаврилов, Посад, ну, города Иванской области, попали в программу поддержки малых городов.
Угу,
вот, у нас было...
Там городов 4 или 5 у вас включили, да?
У нас уже больше, мы еще 3 города сейчас выиграли неделю назад по вот гранту, который вы придумали.
Вот, и по этому замечательному проекту у нас был благоустроен центр Палиха, чудесный парк, там подсветка, лавочки, тротуарчики, дорожки, вот инфраструктура вся. И это, вот, хотела сказать, что меня как молодую девушку очень вдохновляет, потому что можно выучиться, можно найти работу и как бы реализоваться в своем родном поселке. Это очень так вдохновляет. И даже и как бы семью создавать, то есть продолжать жить тут, где жили твои там прабабушки. Вот. И также рад.
Они тоже были художниками?
А, да, прадедушка был художником.
Да ладно, правда? Да. Я так в шутку.
Нет, у нас как бы маленькая такая династия, 4 человека, да. Вот. И как художнику тоже радостно, потому что когда в городе есть люди, вот инфраструктура, когда есть заказы, можно творить, и промысел тоже развивается, поддерживается. Вот. А ведь именно часто центр культурных промыслов, вот, художественных, там, народных, это именно малые города. И они несут в себе вообще культуру России как маленькие частички, вот в одно целое большое. Поэтому у меня вопрос какой, будет ли продолжена эта замечательная программа поддержки малых городов?
Вот Сергей сказал, что еще 3 города включены в эту программу Ивановской области. Там вот кроме Палиха там еще...
Мы уже сделали первое пространство Гаврилов Посад, Палих, Юрьевец, Лежнево. Еще 3 города у нас сейчас победили. Фурманов, Вичуга, еще раз Гаврилов Посад.
То есть мы не только продолжаем и будем продолжать, мы по предложению председателя правительства в 2 раза увеличим эти гранты с 5 миллионов до 10.
Миллиардов.
Для миллиардов, с 5 миллиардов до 10 миллиардов рублей. Для каждого города, который выигрывает, исторического или вот малого города, который выигрывает этот грант.
Спасибо.
Так что никаких беспокойств на этот счет быть не должно. Знаете, в чем дело? У нас ведь 86% городов России – это малые города.
Да.
Поэтому, конечно, они как бы вот на уровне региона в лучшем случае как-то функционируют и получают поддержку. Вот программа, которую вы сейчас вспомнили, она родилась у нас несколько лет назад, действительно, по моей инициативе, но это было очень востребовано. Начали проводить эти конкурсы, и они дают реальных, очень хороший, зримый результат. Люди это видят. У нас в малых городах страны проживает 30 миллионов человек. Мы, конечно, будем продолжать эту программу. Обязательно.
Спасибо. Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Голубева Наталья. Ну, в первую очередь, я мама, мама 2 детей. Много занимаюсь общественной работой в региональном штабе Общероссийского народного фронта. С самого начала формирования Общероссийского народного фронта я уже там. Ну и мы с вами своего рода коллеги по татами. Вы дзюдо занимаетесь, я айкидо. У нас с мужем свой семейный клуб айкидо.
Давно вы занимаетесь?
Я? Ну, мы в течение уже 15 лет с мужем. Муж пошел дальше, у него уже 3-й дан. Вот, я остановилась на Q, на 3-м. Мне пока достаточно, я работаю с малышами в основном. Вот.
А муж чем занимается?
Муж предприниматель, и у него вот это вот хобби, так называемое, да. То есть тренерская работа. Он занимается с детьми и со взрослыми.
Супер.
Вот. А в Общероссийском народном фронте я курирую область образования, занимаюсь вопросами образования много. Старший сын у меня уже вырос, ему 20 лет, он студент университета Дубна. А младшей дочери вот-вот исполнится 7, и для нее начинается новый этап жизни, школьный. Вот. Но поскольку я занимаюсь образованием и знаю все проблемы, знаю, как нелегко попасть в хорошую школу у нас в городе, знаю, как остро стоит проблема с кадровым обеспечением, и зачастую классы переполнены, то мы с мужем приняли для себя решение, что наш ребенок, наша дочь будет получать семейное образование с использованием современных технологий дистанционного обучения. Вот. Но это выход для нас, для нашей семьи. Мы готовы к этому, мы берем на себя эту ответственность, но не каждый родитель может себе такое позволить. У нас много нерешенных проблем, да, в образовании, но они как-то решаются потихонечку. Но основная проблема комплексная, которая она их объединяет, все эти вопросы, это то, что, задумайтесь, у нас в городе, в областном центре на протяжении 30 лет не было построено ни одной школы. То есть последняя школа новая, 90-й год, 23-я гимназия была возведена, и все. Город растет. Благодаря мерам по демографии все-таки у нас увеличилось количество школьников. И ежегодно, если мне память не изменяет, за парту у нас садится плюс 300 детей. Да, я знаю, что работает проект федеральный. И благодаря активной работе Станислава Сергеевича наша область вошла в него. И достроена школа в Савинском районе, строится в Каминском, она вот уже вот-вот на сдаче. И готовятся к строительству две школы в Рождественском микрорайоне и в Сухово-Дерябихском микрорайоне, каждая на 350 человек. Но наш город, потребности нашего города, именно города, я не беру сейчас область, по приблизительным подсчетам составляют еще около 2000 мест учебных. Вот. И, по сути дела, у нас сейчас задыхаются центральные городские школы, потому что количество детей растет, школы мало того, что они уже изветшали и требуют в основном капремонта, так еще и количество учеников ежегодно все больше и больше. В результате получается, что вместо 25 человек в классе, в первом классе, у нас зачастую 32. Вот. И, конечно, мы бы очень хотели, чтобы каким-то образом нам, может быть, еще войти в какие-нибудь федеральные программы по строительству школ, для того, чтобы нам немножечко хотя бы разгрузить эти наши школы, которые уже почти задохнулись. Дело в том, что проект федеральной «Современная школа» позволяет определенное количество строить, а наши потребности выше. И вот если есть какая-то возможность еще, то мы бы очень бы хотели.
У нас же целая программа по строительству школы. Станислав Сергеевич, как вы попадаете в нее?
Да, мы в рамках этой программы строим школу, о которой говорилось. Я бы добавил еще одну школу на 350 мест. Но в этом году на улице генерала Хлебникова в городе Иваново завершим школу. Фактически это будет первая школа за 30 лет, построенная в городе Иваново. Еще две начнем строить. Но справедливо говорится, что, конечно, хотелось бы еще, потому что у нас, если в целом по Ивановской области вторая смена меньше 10%, то в городе Иваново процентов 40%. Поэтому об этом идет речь, о том, что тут... И учитывая, вы правильно, Владимир Владимирович, всегда говорите, что сейчас фактически у нас бум школьников. Мы, например, наконец-то переварили в 2019 году психологическую отметку 100 тысяч. У нас такого не было, я даже не знаю, сколько лет. Последние 10 лет точно. И пик у нас будет 2023-2024 год, будет еще больше школ. И поскольку школьников становится больше, то даже учитывая те темпы строительства, которые у нас есть, у нас... сохранится проблема второй смены, такая, какая она есть сейчас. Об этом идет речь.
Вот, у нас же программа целая сейчас.
Да, мы в рамках этой программы по максимуму участвуем, но коллеги говорят, что хотелось бы еще.
У нас больше потребностей.
Ладно. А что, там вас ограничивает, да?
Не, ну это всегда вопрос денег. В рамках нас проекта.
Сейчас будет только.
Слышал, да? Хорошая фраза. Мы еще не распределяли деньги.
Деньги еще есть.
Да.
Я слышала.
Мы будем заявлять еще дополнительные школы, прежде всего, в городе Иваново.
Станислав Ильич, давайте заявку.
24-го года включить.
Спасибо.
Там вы хотели большую какую-то историю школу, да?
Да, еще нам на 1200.
Я какую-то одну большую хотел.
Да, на 1200.
На 1200, да. Можно ее располовить и в разных районах города построить, там, чтобы это было поближе к... чтобы детям не ездить далековато. Ну, просто посмотрите, пожалуйста, и предложите сделать.
Спасибо большое.
Ну, вы знаете, что касается индивидуального обучения, оно все больше и больше распространяется у нас. И здесь можно действительно добиться качественного образования. Угу. Но есть некоторые элементы, на которые нужно учитывать. Одним из... серьезных конкурентных преимуществ сегодняшних и будущих специалистов является умение работать в команде. Это вот абсолютно уже установленный медицинский факт. Поэтому можно получать индивидуальное образование, а не в школе, не в коллективе. Но все равно ребенок...
А мы это компенсируем кружками и секциями. Да, у нас быть, абсолютно...
Да, вы правы. Да, это возможно. Просто про это никогда нельзя забывать. Умение работать в коллективе, в команде, эффективно себя проявлять, использовать то, что тебе дают твои коллеги, окружающие, и самому вносить вклад в общий результат коллектива является важнейшим в современных условиях, с учетом развития науки, современных технологий, является важнейшим конкурентным преимуществом классного специалиста.
Владимир Владимирович, здравствуйте.
Давайте. Потихонечку будем заканчивать, ладно?
Да,
пожалуйста.
Особенно приятно в канун 8 марта получить от вас поздравления. Меня зовут Зайцева Анастасия. Я домохозяйка, мама. А еще я веду блог, посвященный домашнему хозяйству, семье. И хотя мой блог, он вне политики, но мне близка тема семейных ценностей. Поэтому я поддерживаю те поправки в Конституцию, которые касаются закрепления и защиты института брака как союза между мужчиной и женщиной, создания благоприятной среды для воспитания, развития детей. 90% моих подписчиков – это женщины, мамы. И все они хотят теплого очага, семейного уюта и, не секрет, финансового благополучия. Ивановская область не богата деньгами, но богата людьми. А многие мамы, находясь в отпуске по уходу за детьми, совмещают это с трудовой деятельностью. У них действительно золотые руки. Это мастера маникюров, кондитеры, репетиторы, няни. И традиционно для нашего региона это швей на дом. Да. И вот не так давно было принято очень хорошее решение создать новую категорию налогоплательщиков, так называемая самозанятость. И я знаю, в 2020 году был определен список регионов, в котором введен этот новый налоговый режим. К сожалению, Ивановская область здесь не значится. И я вот вчера я провела в блоге опрос, и более 60% девушек, женщин ответили, что они уже подрабатывают, зарабатывают сами, работают сами на себя или хотели бы этим заниматься. То есть я чувствую, что это действительно откликается, это актуально.
Хотят легализоваться в качестве налогоплательщика.
Да, легитимно, чтобы это все было. Но это действительно, как бы, это им и заказов больше принесет.
Ну, во всяком случае, они будут чувствовать себя спокойно, они в рамках правового поля будут работать. Мы для этого все и делали, с целью облегчить вот эту вид деятельности, ввести всех людей в правовое поле, чтобы они чувствовали себя спокойно, уверенно, не думали, что завтра кто-то придет к ним с какими-то претензиями. И минимальные, чтобы было отчисление. Вот представитель налоговой службы может прокомментировать лучше, чем я. Расскажите нам, пожалуйста.
Хотелось бы, чтобы Ивановская область вошла в список в этот счастливый.
Когда?
С 1 июля. С 1 июля мы это обсуждали.
Вы не успели сказать, уже с 1
июля.
Так что порадуйте своих подписчиков. Это мы же делали это поэтапно, действительно, с целью посмотреть, как люди будут входить в эту программу. Ну, в целом, там, где это работает, работает эффективно. И количество налогоплательщиков серьезным образом увеличивается. Но примерно в таких выражениях, которые вы сейчас использовали, и я вам отвечаю, мы также точно вот один в один обсуждали на совещаниях правительства. И решили, что мы поэтапно будем это делать. Были большие сомнения, что люди вообще это будут делать, что будут убегать, прятаться. Да, правда. Но платить, по-моему, хочется. Оказывается, хочется. Если это справедливая ставка, необременительная и легализующая деятельность. Это, да, потому что когда легализуется деятельность, тогда легче, ну, допустим, кредит получить, еще что-то там сделать. В этом есть смысл, в том числе экономический. Потом отчисления начинаются соответствующие, там социальные фонды и так далее. Там много плюсов. Поэтому я с вами согласен, но нужно, если область готова, Ивановская, к этому, затягивать не нужно. Ну, губернатор говорит, что готова. С 1 июля будет внедряться и здесь. Будем заканчивать, ладно? Спасибо вам большое за...
У нас еще один человек.
Еще
один,
пожалуйста.
Можно, пожалуйста. Максим Анастасия, учитель русского языка и литературы, школа номер 7 города Кохма. Владимир Владимирович, прежде чем задать свой вопрос, разрешите, пожалуйста, выполнить наказ моих родителей, мамы и папы. Они просили передать вам слова благодарности за вашу работу, пожелать вам крепкого здоровья и успехов в вашем нелегком труде.
Спасибо большое. Вы знаете, если к труду относиться добросовестно, легких дорог не бывает.
А теперь
же вашим родителям большие-большие приветы. И передайте тоже ответную шею благодарности.
Они даже приглашали вас на чай. Я так скромно.
Спасибо большое. Спасибо. Я бы с удовольствием, как вы понимаете, такой, конечно, возможности сегодня нет, но я надеюсь, что воспользуюсь.
Вдруг когда-нибудь.
Спасибо вам.
А теперь разрешите задать вопрос.
Пожалуйста.
В послании Федеральному собранию вы поручили ввести доплату не менее 5000 рублей за классное руководство.
Точно.
Я сама классный руководитель. И когда мои коллеги узнали, что я буду присутствовать на этой встрече, они, конечно, очень обрадовались. И тоже просили передать вам большое спасибо за то, что наш труд... Вы оценили наш труд, потому что для нас это действительно очень важно, и это хорошая поддержка как моральная, так и материальная. Однако у нас есть некоторые опасения. Первое опасение касается того, будут ли выплачены региональные выплаты за классное руководство в прежнем объеме. И второе опасение – это не будут ли выплачиваться эти деньги из стимулирующей части фонда оплаты труда. И, если можно, второй вопрос. Он касается восстановления статуса учителя, роли учителя, в первую очередь, как воспитателя и наставника.
Ну,
спасибо.
Вот, ваш первый, последний вопрос закольцовывает первый. По сути, вот, когда я предложил вернуться к выплатам за классное руководство, кстати говоря, вы чувствуете, что здесь есть двойной смысл? Классное, имея в виду, что руководит классным, а в другой смысл – классное, значит, отличное. Вот так и есть в большинстве случаев, потому что это особая миссия – быть воспитателем ребятишек. Это и благородно, и очень нужно, востребовано, и, конечно, требует соответствующей оценки со стороны государства. Ведь, не буду скрывать, я даже в ходе послания сказал об этом совершенно откровенно. У нас были большие споры, вводить это деньги за классное руководство, не вводить. Потому что это не функция федерации, не функция федерального центра. Это функция муниципалитетов и, как в лучшем случае, регионов. Но вот я исходил из того, что поскольку именно потому, что классные руководители выполняют общенациональную функцию, по сути. Это общенациональная функция воспитания детей. Предложил все-таки не руководствоваться там старыми голыми схемами, а исходить вот из важности этой работы. И вот эти, небольшая сумма, но тем не менее такая определенная добавка есть к заработной плате, 5 тысяч. И прямо тогда же, по-моему, сказал, что ни в коем случае нельзя, чтобы сразу прекращались либо сокращались региональные выплаты там, где они есть. Они, кстати, не везде есть. В некоторых субъектах федерации есть. У вас есть сколько? 1003, наверное, 2,5.
Сколько? По-разному.
Сколько? По-разному. Зависит
от класса, но, от количества учеников.
Да, ну, максимально 2200. Максимально 2200.
2200. Ну, мы будем 5 выплачивать. Но я сразу тогда сказал, значит, ни в коем случае нельзя сокращать ни стимулирующие выплаты, ни в коем случае. Не региональные выплаты за классное руководство. Это должно быть категорически исключено. И я попрошу, конечно, наших, моих коллег в аппаратах полпредов за этим следить. Но и не только. Не только официальных лиц, но и представители НКО и общественных организаций, в том числе представленных здесь активистов Общероссийского народного фронта. Да и вы сами. Я вот обращаюсь ко всем учителям и классным руководителям. Сами, если такое будет происходить,
сразу же говорите об этом. Говорите публично, говорите в структурах, передавайте эту информацию в структуры полпредов, либо Общероссийский народный фронт. Мы это обязательно заметим и отреагируем. Этого не должно быть.
Спасибо большое. Владимир Владимирович, я завершающая.
Хорошо.
Это Клиника Общественной палаты Ивановской области. В нашем городе так получилось, что есть уникальная школа. Это интердом имени Елены Дмитриевны Стасовой. Его история напрямую...
С 30-х годов.
Да, с 33-го года. Его история напрямую связана с историей города Иваново и уникальна по своим воспоминаниям, потому что он образован на добровольные пожертвования простых иванских рабочих, а также простых граждан Советского Союза, которые ничего не просили, а просто сами сложились и построили. Рассчитан он был на детей, оставшихся без попечительства родителей, в связи с тем, что они оказались в тюрьмах стран с фашистским режимом.
Ну, не только. Там были дети Мао Цзэдуна, Чан Кайши.
Да, все верно. Так вот, скажите, пожалуйста, каковы перспективы развития нашего интердома и сохранит ли он свой уникальный статус? И еще я хочу один маленький вопрос, он тоже касается воспитания. Так уж получилось, что мы собрались 6 марта. И 6 марта я сама себе родила счастье, сегодня у моего сына день рождения. Ратмиру 6 лет. Подскажите, пожалуйста.
Поздравляю вас.
Спасибо вам большое.
Вашего мальчика.
Подскажите, пожалуйста, какие качества я в нем должна развивать?
Ой.
И какие качества я не должна поощрять, чтобы он мог стать президентом?
Вы знаете, я думаю, что любая мама лучше меня знает, какие качества нужно прививать своему сыну.
Это... Знаете, это да, но любой маме хочется услышать это именно от вас.
Вы знаете, самое главное, чтобы он был добрым, порядочным человеком, чтобы он был любим и чтобы его любили. Вот для этого нужны душевные качества, прежде всего. И вот это, кроме женщины, кроме мамы, я думаю, никто не в состоянии. Конечно, роль отца очень велика. Я даю себе в этом отчет. Очень велика. Но вот все самое основное в человеке закладывается с первых дней его жизни. С первых дней именно. Все это же, это когда психологи говорят, все идет из семьи, все от мамы идет. Это 100%. И потом уже все накладывается постепенно. Так что роль женщины здесь уникальная просто. Она уникальна. Почему мы все так маму любим?
Первый человек.
И очень достаточно долго дети живут именно в мире мамы.
В мире мамы, это правда.
Да. Вот все связано только с мамой. Все идет от мамы. Вот. Все там концентрируется, и оттуда все проистекает. Поэтому вот чувство добра, справедливости, любви – вот это самая главная основа, без которой вообще невозможно ничего. Вот. А нужно ли стремиться обязательно, чтобы быть там президентом, если он захочет? Я думаю, что у него есть, надеюсь, что у него будут все шансы добиться этой цели. Но, и, конечно, нужно всегда ставить сверхзадачи. Но, повторяю, главное, чтобы он был успешным и счастливым.
Спасибо.
Да.
Спасибо. А по поводу интердома?
Это какой-то мелкий вопрос по сравнению с тем, о чем мы сейчас с вами говорили. Хотя интердом – это уникальное учреждение, я понимаю. Я не помню даже в связи с чем, но несколько лет мы уже об этом говорили. Ну, не с вами, но с кем-то, с коллегами. Откуда я это все знаю? Потому что мы же занимались этим вопросом.
Просвещение есть программа специальная по поддержке.
Вот. Я же говорю, что женщины все знают.
Все.
И я не случайно взял сюда. Идти не хотел. Вот. Значит, вот, оказывается, в рамках этой программы это учреждение будет существовать, мы будем его поддерживать, оно будет развиваться. Мы постараемся сделать так, чтобы там направление изучения русского языка и литературы выделено было в отдельный кластер. И будем и наших ребятишек там учить, и будем привлекать детей из стран СНГ, из других государств. Конечно, это учреждение приобретет несколько другое звучание, чем это было в 30-е годы. но оно действительно уникально, оно имеет права на существование. У него, этого заведения учебного, есть своя предыстория хорошая, есть фундамент, на котором оно может дальше развиваться, и мы это все будем использовать.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо. Да, спасибо. Я... спасибо. Да.